Когда Иисус Христос жил на земле, одним из самых ярких вопросов, связанных с Его служением, было Его противостояние с официальной религией. Люди, которые представляли собой верхушку или руководство всего того религиозного мира, который наполнял собой Палестину или Иудею времен Иисуса Христа, эти люди были весьма религиозными. И когда Иисус Христос вышел на служение, одним из первых факторов, одним из первых принципов, которые Он обратил к этим людям, Он хотел им показать на то, что религия без сути, она абсолютно бессмысленна. В Нагорной проповеди Иисуса Христа мы встречаем несколько характеристик, которые вскрывают вот эту внешнюю форму святости и которые проникают на саму глубину сущности жизни. Иисус Христос, обращаясь к людям, говорил о блаженстве нищих духом, вместо того, чтобы люди праздновали блаженство богатых, состоятельных, блаженство самоуверенных. Иисус Христос говорил о блаженстве плачущих, вместо того, чтобы идти на поводу мира, который празднует блаженство веселых, блаженство тех, кто торжествует. Иисус Христос говорил о блаженстве кротких, противопоставляя это мирскому представлению о блаженстве жестоких, о блаженстве тех, кто добивается своего, о блаженстве тех, кто горд. Иисус Христос говорил о блаженстве алчущих и жаждущих правды, праведности Иисуса Христа, праведности Божией, противопоставляя это тем людям, которые привыкли жить в иллюзорном мире, в мире лжи. Иисус Христос говорил о блаженстве милостивых. На этом мы остановились в прошлый раз. И сегодня я хотел бы обратить наше с вами внимание на следующий стих из 5 главы Евангелия от Матфея, это 8 стих, где Иисус Христос, продолжая свою Нагорную проповедь, показывает нам, открывает еще одно чрезвычайно важное качество. Он говорит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Как вы помните, Нагорная проповедь представляет собой характеристики людей, которые являются подданными Небесного Царства. Иисус Христос, Он как бы вторгся в привычную жизнь всех тех людей, которые были тогда в Иудее, которые окружали Его тогда. И вторгнувшись в эту привычную жизнь, Он стал рассказывать им о том, что Он принес с неба. Он пришел не для того, чтобы просто переустроить общество. Он пришел не для того, чтобы научить их новым привычкам. Он пришел не для того, чтобы каким-то образом исправить ошибки, в которые люди попали. Он пришел для того, чтобы принести им небо, принести им качества, характеристики того неба, по которому тоскует душа человека, в котором нуждаемся каждый из нас. Он пришел именно для этого. И когда Он стал говорить, Его слова, они звучали не от мира сего. Они были абсолютно непонятны этим людям, которые Его окружали, которые привыкли измерять святость своими мерилами. И поэтому, когда Иисус Христос говорил о блаженстве чистых сердцем, эти слова входили в прямой диссонанс с тем, что представляли люди, представители религиозных кругов того времени. Слова «блаженны чистые сердцем» они звучат радикально не только для тех людей. Они звучат радикально сегодня для нас с вами. Почему? Потому что здесь мы находим очень простое, детальное и конкретное описание качеств или характеристик спасенного человека. То есть, если вы хотите приподнять завесу, если вы хотите проникнуть своим взором в то, что будет на небесах. Вот это то, что здесь описано. Если вы хотите понять людей, которые характеризуются или которые несут в себе характеристику небесного царства, вот это то, что здесь есть. Если вы хотите сравнить себя и посмотреть свое соответствие с тем, что хочет от вас Господь, посмотрите на Нагорную проповедь. Царствие Божие внутрь вас есть. Вот это царствие. Вот эти качества, вот эти характеристики. Фарисеи, как известно, были обеспокоены внешней чистотой. Если вы помните, у них была целая система очищений, омовений самых разных. Мы находим упоминания об этой системе или о различных омовениях мы встречаем в Ветхом Завете. Но со временем эта часть обряда иудейского приобрела очень сложную форму. У них были очень множественные порядки, в каком случае как очищаться. Вы помните, когда Иисус Христос с учениками, они находились в доме Матфея, и подошли люди, фарисеи, подошли, и они стали укорять Иисуса Христа, говоря, почему ученики твои едят неумытыми руками? Речь не идет о том, что ученики забыли руки помыть в то время. Речь идет о том, что ученики не выполнили обряд или церемонию. У них были специальные правила. Сначала вода должна так стечь, потом так стечь, потом вот так стечь, потом вот так стечь. То есть самая эта специальная форма была, которую нужно было выполнить для того, чтобы чистым быть. Ну, не только омовения у них были для того, чтобы очиститься. У них были самые-самые разные порядки для того, чтобы они могли внешне быть правильными. Когда Иисус Христос видел этих людей, Он обращается к ним и говорит, акцентируя внимание на третьем слове, «блаженны чистые сердцем». Это особенно актуально, если вы посмотрите немножечко вперед на те проповеди, которые Христос говорил, обращаясь к фарисеям. И одна из них, самая знаменитая, наверное, это 23 глава Евангелия от Матфея, с 25 стиха Христос говорит следующее. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Вот в каком контексте говорил Иисус Христос, блаженны чистое сердце. Он говорил к тем людям, которые увлекаются внешним аспектом религии. Вы знаете, всегда есть опасность этого у любого из нас. Мы привыкаем к трюкам, мы привыкаем к определенной форме, мы привыкаем к тому минимуму. Я помню, когда-то я разговаривал с одним молодым человеком, уже не помню с кем, который говорил о том, что я представляю христианство, это выполнить тот минимум из того, что я должен делать, и остальное жить, как я хочу. Вот очень часто мы сводим наше христианство к вот этому минимуму. Когда Иисус Христос обращался к людям, Он говорит, вы знаете что, вам нужно забыть о всем этом. Если вы хотите счастья, если вы хотите благословения, если вы хотите, чтобы вот это слово «блаженны» относилось сегодня к вам, если вас не устраивает полуживое христианство, полухристианство, если вас не устраивает сегодня религия, религия, которая не имеет смысла, вы сегодня должны обратить внимание на чистоту сердца, на то, в каком состоянии ваша душа. Только тогда вы можете быть блаженными. Нечистые люди не могут быть блаженными. Насколько бы религиозным вы ни казались человеком, как бы вы тщательно и ревностно не исполняли бы все традиции и обряды, как бы вы правильно все не делали, если внутри у вас нечистота, вы никогда не сможете быть счастливым. Вы будете искать счастье от одного места к другому, от одного лидера к другому, от одной системы к другой системе, но вы не сможете жить счастьем. Почему? Потому что счастье доступно чистым сердцем. Вот почему Иисус Христос обращался, говорил об этом. Пророки Ветхого Завета постоянно предупреждали о важности чистоты сердца. Еще пророк Исаия в 29 главе с 13 стиха он говорит, «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, а сердцем своим далеко от меня, то вот я еще необычайно поступлю с этим народом. Чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума разумных не будет у него». Это еще пророк Исаия. Много-много лет до Иисуса Христа он обращал внимание на тех людей, которые устами приближаются, которые устами говорят: «Господи, Господи». Иисус Христос приходит и говорит: «Слушайте, если вы так живете, бесполезно, бросьте это занятие. Если вы хотите счастья, если вы хотите жизни моей, которую я принес, если вы хотите Царства Небесного в вашем сердце, в вашей семье, в вашей жизни, очистите свое сердце». Когда-то пророк Иезекииль в 36 главе, 26 стих, помните, говорил о том, что Бог сделает в Новом Завете. Ветхий Завет – это была постоянная конфронтация, конфликт закона и человека, который хочет его нарушить. И вот еще в то время пророки, обращаясь к тем людям, которых слышали, они говорили: будет время, будет Новый Завет. И так конкретно Иеремия и Иезекииль говорят о том, что будет время, когда Бог возьмет сердце каменное, заберет его и даст сердце плотяное. Мы все нуждаемся в операции на сердце. Нет человека, который жил бы на земле и не нуждался в этой операции на сердце. Нам всем нужен небесный кардиолог. Нам всем нужен тот хирург, который сделает эту операцию, который произведет перемену внутренности, перемену природы. Пророк Иеремия продолжает эту же тему в 31 главе, с 31 по 33 стих, почитайте дома как-нибудь, или эти стихи вообще-то полезно знать наизусть, где он говорит о том, что я возьму закон мой и напишу в сердце этих людей. Он говорит, вот чем будет отличаться Новый Завет от Ветхого Завета. Ветхий Завет, человек живет со своим сердцем, он видит закон, и он не может его исполнять, он постоянно перелазит через этот забор. Новый Завет будет отличаться тем, что характер сердца будет другой. Не внешность, не атрибуты, не какая-то форма, не какая-то традиция, а в сердце человека будет написан закон. Вы знаете, этот стих автор послания к евреям цитирует два раза, в 8 главе и в 10 главе, подтверждая и говорит, вот что такое Новый Завет. Я сегодня хотел бы, перед тем, как мы начнем разбирать этот стих или смотреть глубже немножечко в этот процесс чистоты сердца, когда мы будем говорить о том, о благословении чистоты сердца и об условиях чистоты сердца, я хотел бы, чтобы каждый из нас посмотрел на себя сегодня. Давайте мы обратим внимание на наше сердце, на наше представление о счастье, на наше представление о христианстве, на наше представление о следовании за Иисусом Христом. Итак, Иисус Христос, обращаясь к этим людям, говорит: «Блаженны чистые сердцем». Их блаженство заключается в том, что они будут иметь способность видеть Бога. Что это такое? В чем это благословение? Почему созерцание Бога или способность человека видеть Бога делает его счастливым? Я набрал эту фразу на Google, в интернете есть такой search engine, и делал немножко гуглинг. Мне показал этот search engine огромное количество сайтов, где люди рассказывают, что они видели Бога. Я прочитал некоторые из них, самые странные, иллюзорные вещи, которые люди... Чего там только нет на интернете. Всякие-всякие разные вещи. И я вспомнил, что когда-то, еще во время начинавшейся атеистической пропаганды в Советском Союзе, когда только-только революция победила, и первые атеисты, был тогда союз воинствующих безбожников в Советском Союзе, и первые атеисты ездили по деревням и проводили эту пропаганду против того, чтобы люди не верили в Бога. Вот. И однажды лектор-атеист выступал перед группой крестьян. И он говорит, что вот смотрите, Бога ж мы не можем видеть. Я, говорит, сколько старался, искал, смотрел, и так и не нашел его. Один необразованный старичок, который присутствовал там, он поднялся со своего места и выкрикнул: «Не тем инструментом смотришь, милок». Этот дедушка знал текст Священного Писания, что для того, чтобы видеть Бога, нужна не черная магия, не телепатия, не телескопы. Когда-то, может быть, некоторые присутствующие здесь помнят, мне рассказывали, я сам не видел, но мне рассказывали, что сразу после того, когда Гагарин, Юрий Гагарин полетел в космос, После этого опубликовали такую фотографию, картинку, где Гагарин стоит, первый человек, который был в космосе. Он стоит и склонившийся, и маленькая сухонькая старушонка ему что-то на ухо шепчет. И приписано, значит, вопрос задает старушка. «Внучок, а ты видел там Бога?» В космос человек полетел первый раз. И он с таким торжеством говорит, нет, никакого Бога нет. Вы знаете, когда люди надеются увидеть Бога, вообще это, конечно, очень глупо с точки зрения тех, кто писал или печатал эту картинку. Почему? Потому что если посмотреть на, уменьшить землю до размера яблока, то тот уровень, насколько Гагарин поднялся над землей, не превышает толщины его кожуры. Можете себе представить, да? То есть, даже не подпрыгнул. Можно сказать, даже не подпрыгнул, потому что это... И он уже говорит, что нету там. Нету там. Но даже если бы человек долетел до последнего уголка Вселенной, это еще не значит, что он был бы способен увидеть Бога. Почему? Потому что для того, чтобы видеть Бога, нужен специальный инструмент. Вы знаете, что рыбы пользуются звуковой коммуникацией. Некоторые, правда, люди говорят, нем как рыба. Но это неправильно. Мы не можем слышать этих звуков, но они пользуются звуковыми коммуникациями. Для того, чтобы слышать, есть люди, которые занимаются этим. Они берут специальные приборы, опускают туда, в глубину морскую, и они слышат различные сигналы, которые рыбы передают друг другу. Оказывается, они есть, эти сигналы, их просто нужно прибор, чтобы слышать. Вы знаете, что вот здесь, вот прямо сейчас, где вы сидите, огромное количество различных магнитных радиоволн. Огромное количество информации сейчас передается прямо здесь. Если кто-то из вас включит сейчас телефон, я надеюсь, что никто этого не сделает, то, возможно, он зазвенит. Почему? Потому что этот телефон станет настроенным на ту волну, которая здесь присутствует. Так вот, для того, чтобы понять, как видеть Бога, Иисус Христос объясняет, что для этого есть специальный прибор, духовный прибор. Вы знаете, когда мы говорим о видении Бога, и благословение чистоты сердца заключается в том, чтобы видеть Бога, мы говорим о чем-то чрезвычайно важном. Вы знаете, представьте себе человека слепого. Человек, который не видит ничего. Не знаю, может быть, когда-то у вас глаз болел, и вы не могли смотреть. Может быть, когда-то вы представляли себе. Может быть, когда-то вы играли еще в детские игры, когда вам завязывали глаза, и вы видели, как вы ограничены. Вот примерно так, когда человек верующий не видит Бога. Его жизнь очень ограничена. У него нет способности ощутить и оценить реальность Создателя. Он где-то на ощупь так слышал о Боге. Он где-то, в общем-то, знает, что он должен существовать. Но никогда он не приблизился к нему настолько, чтобы он мог быть уверенным в том, что он действительно ощущает его реальность. Нам нужно научиться видеть Бога. Вы знаете, фарисеи не смогли увидеть Бога даже тогда, когда Он к ним пришел. То есть сам Иисус Христос жил среди них. И они постоянно приходили к Нему и спрашивали, слушай, ну признайся нам в конце концов, ну расскажи нам точно, ну дай нам еще доказательств. Иисус Христос постоянно говорил, не верите в Меня, потому что вы не из овец Моих, потому что у вас природа другая, что вы не способны Меня слушать, не хотите Меня слышать. Люди слышат о Боге, некоторые даже пытаются Его видеть, видеть в природе, в творении, пытаются видеть, знаете, в каких-то чудесах, с которыми они сталкиваются, космос, поэзия, мы сегодня вспоминали, музыка, искусство, это все вдохновляет, это все напоминает нам о красоте, о этом превосходящем нашу реальность, превосходящем естественное, мы говорим о сверхъестественном. Но когда мы говорим о человеке верующем, мы говорим о людях, которые знают больше, чем поэзию. Они знают молитву. Они знают доверие Богу. Они могут восхищаться Его величием. Они знают Его верность. Они проводят с Ним достаточно времени, чтобы погружаться в Его присутствие. Как часто вы приходите в церковь для того, чтобы не посмотреть на людей, которые вас окружают, не просто послушать музыку, не просто послушать слово, а чтобы, услышав музыку, присоединившись к ней, чтобы, открыв Библию, погрузиться в атмосферу божественного присутствия. Вот в чем прозрение верующего. Вот в чем вот это другое измерение, вот в чем красота жизни христианина, которой так не хватает людям. Мы очень часто живем какими-то полумерами. Многие люди живут так, как будто Бог умер. Они никогда не ощущают связи души с Ним. Они никогда не погрузились в этот поток божественного присутствия. Бог есть Дух. И поэтому Его невозможно увидеть нашим человеческим глазом. Невозможно видеть оптически Бога. Мы так представляем себе, что то, что мы видим, это какое-то оптическое явление. То есть, когда вы видите что-то, вы видите предмет, от которого отталкиваются лучи света. Эти лучи света попадают в ваш глаз, и этот луч преобразуется в химический сигнал, потом преобразуется в электрический сигнал, потом попадает в определенную часть вашего мозга, он там разворачивается, и вы видите то, что вы видите. Это очень сложный процесс. И мы иногда представляем, что если видеть Бога, то нужно видеть тоже оптически, но Бог есть Дух, и поэтому лучам света не от чего оттолкнуться, нет физического выражения. Поэтому, когда Священное Писание говорит о Боге, Священное Писание говорит о другом измерении. Оно говорит о знании Бога. Оно говорит о том, что человек соприкасается с Богом, и это соприкосновение настолько реально, что он может сказать: «Я вижу Бога своими духовными очами». Бог даже предупреждал, помните, одна из первых заповедей: «Не делай никакого изображения». Почему? Потому что любое изображение ограничит Бога, а Он безграничен. Поэтому Бог запретил, чтобы мы не фокусировали свой взгляд, чтобы мы человеческие очи не привязывали к какому-то предмету, который мы считали бы Богом. Поэтому Бог запрещает это делать. Поэтому в Священном Писании мы встречаем целый ряд мест, которые говорят о важности личного знания Бога. Одно из таких мест, посмотрите, послание к Ефесянам, 1 глава, 15 стих. Апостол Павел говорит: «Поэтому и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю Бога за вас, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Дальше смотрите: «И просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, в чем богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас верующих». Вот это простор христианина. Вот это жизнь, вот это то, что представляет собой настоящую жизнь. Не жизнь, ограниченную знанием, не жизнь, ограниченную традицией. Это жизнь, в которой знание, выражающееся в поклонении, обретает форму восхищения, обретает форму соединения с Богом, с Его реальной сущностью, с осознанием Его силы и могущества, проявляющейся в нашей жизни сегодня. Послание Колоссянам, апостол Павел в первой главе тоже. Посмотрите, это уже второй случай. Первый случай в послании к Ефесянам. Он говорит: «Я как узнал о вашей вере, я молюсь, чтобы вы знали Бога. Молюсь, чтобы вы познавали, чтобы ваша жизнь не остановилась на первой ступени, чтобы вы не остались младенцами, чтобы вы продвигались, чтобы ваше познание Бога становилось реальным». Колоссянам 1:9. «Посему и мы с того дня, как об этом услышали», то же самое, смотрите, «не перестаем молиться о вас и просить». О чем? «Чтобы вы исполнялись познанием воли Его». То есть, первое, о чем Павел просит: «Пусть они знают Твою волю, Господи. Пусть они знают, как сегодня им поступить в школе, как сегодня им поступить в семье, как сегодня им построить отношения с мужем, с женой, с правителями и так далее». Для чего? Он объясняет дальше. чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему». И посмотрите дальше. «И возрастая в познании Бога». Вот что значит быть близко к Богу. Вот что значит иметь реальность жизни. Как много сегодня христиан, которые замкнулись на форме, которые сегодня страдают от различных склок, от различной, знаете, степени уныния, от разочарования, от отчаяния, в котором люди находятся. Причина – люди мало знают Бога. Люди не уделяют этому внимания. Апостол Павел, как только видел, появляются верующие, первое, что он делает, я молюсь Господу каждый день, Господи, пусть они научатся Тебя знать. Пусть их жизнь наполнится этим настоящим измерением духовного мира, чтобы они не ограничились в форме, чтобы они не остановились на правилах, чтобы они не остановились на взаимном осуждении, на вот этой религиозной конкуренции, которая часто наблюдается среди людей. Пусть они живут, пусть они погружаются в Тебя, пусть они научатся молиться, пусть они осознают Твое величие, восхищаются Тобой. Это реальность личного знание Бога. Это блаженство. Я не знаю, как вы. Я не знаю, как в вашей жизни. Приходилось ли вам вообще переживать это состояние Божьей реальности? Я не говорю о эмоциях. Я не говорю о каком-то состоянии, в которое вас привели музыка или еще чем-нибудь, или жалостливым рассказом. Я говорю о том, что приходит через глубокое посвящение себя Богу в молитве. Через предстояние. Есть замечательное русское слово «предстояние». Когда мы предстоим пред Богом, когда мы смиряемся перед Ним, когда объектом нашей веры становится Бог, а не мы сами. Не религия, не церковь, не люди, ничто нечистое, а только то, что свято, божественная красота. В чем благословение того, чтобы видеть Бога? Во-первых, когда мы говорим о благословении созерцания Божьего, мы говорим о том, что человек, знающий Бога, человек, имеющий этот тесный контакт с Богом, он имеет уверенность. Это человек, которого не колеблют ветры различные. Это человек сильный. Вот почему нам так нужна вот эта уверенность в Боге. Нам нужно его личное знание, нам нужен опыт знания. Это не просто форма, это не просто теория, это не академическое знание, это знание фактов, помноженное на практику жизни, выражающееся в реальности или в ощущении реальности Бога. Посмотрите, послание к Ефесянам, 4 главе, апостол Павел говорит о том, для чего должны быть служители. 11-12 стих он об этом говорит, он говорит, что Бог поставил служителей. И дальше объясняет в 13 стихе, посмотрите, служители помогают людям в церкви для того, чтобы они пришли, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего. Вот, оказывается, в чем цель. Моя задача как служителя церкви, задача остальных братьев, ваша задача помогать другим, заключается в том, чтобы научить людей познавать Бога. Не стоит ограничиваться выполнением норм, не стоит ограничиваться какими-то формами, какими-то рамками. Нам нужна жизнь. Нам нужен этот поток, который увлечет нас. Нам нужен этот действительный контакт с Богом, это непосредственное лицезрение Бога. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, увлекающимися и колеблющимися, увлекающимся всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения». Мы тогда не будем сегодня здесь, завтра там. Мы будем уверенно идти, да, в этом мире, да, в этом реальном мире с его огромным количеством нападок на вашу душу. Да, в этом реальном мире вокруг вас сегодня живут злые люди, лукавые, здесь написано, хитрое искусство обольщения. Дьявол строит козни для того, чтобы каким-то образом вас сбить с пути. Если вы будете познавать Иисуса Христа, это единственное средство, которое даст вам силу устоять. Вы будете разбираться в жизни тогда. У вас будет понимание ситуации. Вам не нужны будут эксперты. Вы будете сами знать его. Второе, категория благословений видения Бога заключается в уповании. Тогда, когда мы знаем Бога, когда мы прошли с Ним многое, мы можем на Него положиться. Вы знаете, есть один уровень упования. Первый уровень упования, мы приходим и признаем, да, Господь владыка. Да, на Него можно положиться. Это первый уровень. Но мы говорим здесь о втором уровне упования. Когда вы положились на Него раз, другой, третий, четвертый, когда вы с Ним жили, тогда вы точно знаете, что на Него можно полагаться. Вот что значит блаженство видения Бога, блаженство познания Бога. Когда-то Иов пережил что-то подобное. Он знал Бога. Он был богобоязненным человеком. И сам Бог дает замечательную характеристику этому чудесному мужу Божьему в начале этой книги. Благочестивый, богобоязненный, собирал всегда детей своих регулярно и возносил молитвы Богу. Но в конце этой книги Бог говорит нам о том, что определенные обстоятельства в жизни Иова привели его в состояние более ясного знания Бога. Послушайте, 42 глава с 1 стиха, книга Иова, это последняя глава в этой книге. После всех страданий, после всего испытания, которое пережил Иов, послушайте, и отвечал Иов Господу и сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел. О делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же глаза мои видят тебя». Вот это то, что нам нужно, братья и сестры. И вы знаете, большинство испытаний в нашей жизни, большинство трудностей, через которые вы сегодня проходите, Бог допускает для одной цели, чтобы вы научились видеть Его. Чтобы вы знали это лично. Чтобы вы знали это не только на примере Иова, не только на примере Давида, других Божьих детей, а чтобы вы знали сами лично, чтобы вы могли сказать другим. Чтобы люди, которые рядом с нами, могли ощущать ту ясную уверенность, это ясное упование человека, который знает Бога, который может сказать так, как говорил Иов: «Теперь же глаза мои видят тебя». Можете вы так сказать? Перешло ли ваше христианство в уровень религии, и вышло ли оно на уровень знания Бога, на уровень жизни с Ним, на уровне подчинения Ему, посвященности Ему, радостного восхищения им? Это тот вопрос, на который каждый из нас должен дать сегодня ответ. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Последнее качество, о котором мне хотелось сегодня упомянуть, связанное с благословением видения Бога, заключается в нашем утешении. Во-первых, уверенность, во-вторых, упование, в-третьих, утешение. Люди, которые знают Бога, они всегда к Нему бегут, чтобы получать утешение. Это крайне необходимо нам. Мы переживаем скорби и будем их переживать. Пока мы живем здесь на земле, мы не свободны от скорбей. И поэтому очень важно для верующего человека знать источник утешения. Знать ту точку, знать ту личность, с которой вы можете, соединившись, найти успокоение своему разбитому сердцу. Знать то взаимоотношение, знать ту атмосферу, в которой вы, придя, находите удовлетворенность и радость. Вы знаете, каждому из нас иногда кажется, что наша жизнь самая несчастная, что нас не понимают, что другим такого не приходилось переживать. Сегодня существуют такие support groups, так называемые, то есть группы поддержки, где собирают людей, которые что-то переживают. Вот они собираются вместе и рассказывают друг другу: вот и я тоже так же переживаю, я тоже так же переживаю. И люди так вот находят утешение, как бы. Кстати, небольшое утешение, да, если один человек, умирающий от рака, встретит другого человека, который тоже умирает от рака. Они вдвоем только поделятся, что они оба умирают от рака. В этом вся радость. Но когда человек, попавший в любую проблему, знает того, кто выше разлагающегося тела, зная того, кто победил смерть, вот это будет утешением, друзья. Это будет поддержка, это будет реальностью, которой нам нужно научиться. Вот почему Иисус Христос обращается к людям и говорит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они видят Бога». У них есть эта способность, есть ли она у вас сегодня? Знаете ли вы вот этот простор христианства? Посмотрите, это действительно так не похоже на религию, к которой мы привыкли. Это действительно свобода, это действительно простор. Это действительно то, в чем нуждается каждый из нас. Я хотел бы, чтобы мы сегодня молились Богу, чтобы мы сегодня поставили перед собой цель. Поставьте вы ее в своей жизни. Найти Бога. Найти это тесное общение с Ним. Найти способность, обрести эту способность в том, чтобы погружаться в общение с Богом. Давид в 62-м псалме говорит: «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы увидеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище». У Давида был этот опыт. Он видел Бога во святилище, он приходил в место, где поклоняются Богу. Делал это достаточно часто, и он знал, что у Бога утешение. И тогда, когда он находился в пустыне Иудейской, тогда, когда его гнали, тогда, когда почва была выбита из-под его ног, он искал Бога. Почему? Он знал Его как утешителя. У него был опыт. Это тот, друзья, что нам нужно обрести. Это то, что вам нужно обрести в вашей жизни, чтобы ваша жизнь стала настоящей. Чтобы ваша жизнь стала отражением этих характеристик неба. Что нам препятствует, чтобы видеть Бога? Я уже говорил о том, что нужен специальный инструмент. И вот здесь Иисус Христос говорит, что блаженны чистые сердцем. Библия говорит о нескольких ситуациях, в которых люди не могли быть в присутствии Божьем, не могли видеть Бога. Помните, это началось с самого первого момента, когда человек согрешил, и Бог изгнал человека из сада Эдемского. Помните, в книге «Исход» написано, когда Бог явился на горе Синай, и когда Он давал закон народу, народ вокруг находился в трепете, и Он сказал Моисею: «Моисей, иди ты сам. Мы боимся, мы не можем быть в присутствии Божьем. Нам страшно». Еще одна ситуация. Книга пророка Исаии, 6 глава. Пророк Исаия видел Бога. Так написано. Он был в присутствии Бога. Я не знаю, в какой это форме. Скорее всего, это было в форме видения, которое Бог дал Исаии. 6 глава, книга пророка Исаии. Откройте, пожалуйста. Написано, что в дни смерти царя Озии видел я Бога, высокого и превознесенного, сидящего на престоле своем, и херувимы вокруг, и они говорили: «Свят, свят, свят». И посмотрите, что дальше произошло. 5 стих. «И сказал я: горе мне, погиб я». Почему? «Потому что я человек с нечистыми устами. Я живу среди народа с нечистыми устами, и глаза мои видели царя». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: вот это коснулось уст твоих, беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И после этого у Исаии было общение с Богом. После этого Бог послал его на служение. Это то, что происходит с нами. Мы очень часто не можем иметь общение с Богом по одной простой причине. По причине нечистоты нашего сердца. По причине того, что мы никогда не позаботились о том, чтобы наше сердце было свободно от всей этой нечисти, о которой Иисус Христос говорил: гробы окрашены, внутри набиты нечистью. Нам это так нужно сегодня, друзья. Поэтому давайте посмотрим на условия чистоты сердца. В чем они заключаются? Что значит быть чистым? Ну, чистым снаружи понятно. Одежду постирал, сделал так, чтобы она была чистая. Душ принял, чтобы быть чистым. Все понятно. Сверху все понятно. Здесь речь идет о другом процессе. Здесь речь идет о том, чтобы сердце было чисто. А здесь нужен кардиолог. Здесь нужен специалист по сердцу. К сожалению, земные кардиологи не помогают. Даже если они вытащат ваше сердце и будут его стирать и мыть всеми разными порошками, которые у них есть, не станет оно чистым. Для этого нужен духовный хирург. Я хочу вам сегодня предложить три категории чистоты. Три категории чистоты внутреннего человека. Три условия, о которых говорит Священное Писание. Бог говорит, обращаясь к нам. Заметьте, Священное Писание очень практичное. Оно не просто говорит, вот блаженны чистое сердце, а как сделать чистое сердце? Не говорит. Это не так. Священное Писание объясняет все. Оно показывает путь для того, чтобы мы могли знать, что нам сделать. Итак, когда мы говорим о том, что блаженны чистое сердцем, ибо они Бога узрят, мы говорим о том, что оно начинается с первого шага, с первой очищающей акции, которую Бог делает. Это блаженство оправдания. Что такое блаженство оправдания? Это уверенность в том, что чистота Иисуса Христа или праведность Иисуса Христа принадлежит вам. Или так называемое позиционное очищение. Positional purity, positional sanctification, по-английски говорят. Речь идет вот о чем. Что никто из нас не сможет сделать себя чистым. Так как мы все грязные, так как мы все оскверненные, у нас просто нет способности, чтобы очиститься. Помните, как в сказке о бароне Мюнхгаузене написано о том, что он пытался себя за волосы вытащить из болота. Не получается, потому что нет точки опоры. Вот точно так человек не может себя вытащить из болота греха. Он только руку вытащит, нога завязла. Только ногу вытащил, другая нога провалилась. И таким образом барахтается и продолжает барахтаться. Мы, люди, поражены нечистотой. Поэтому наше блаженство чистоты начинается с первого, с принятия чистоты Иисуса Христа. С принятия Его праведности, Его святости. Он только один свят. Вы знаете, мы никогда не могли бы даже мечтать о чистоте или о том, чтобы иметь общение с Богом, если бы не жертва Христа. Если бы не кровь Его, которая нас очистила. Мы много поем, помните, «Чист ли ты?» «Кровь стекает с креста, чтобы сделать снега белей». Вы знаете, о чем идет речь? Речь идет об этой оправдательной акции божественной силы креста. Послание к евреям, 9 глава, с 13 стиха. Послушайте. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль мипаче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Вот, оказывается, что необходимо. Необходимо, чтобы Иисус Христос принес свою чистоту, свою праведность, чтобы Он подарил нам ее, чтобы Он дал нам ее, и чтобы Он сделал нас чистыми. Вот почему мы говорим о возрождении. Вот почему Иисус Христос, обращаясь к людям, говорил, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное. Вот почему в послании к Титу апостол Павел говорит, что Он омыл нас банею возрождения. Что это такое? Праведность Христова стала реальной для нас. 10 глава послания к евреям. Послание к евреям, оно написано к тем, кто знал закон, кто знал все эти омовения, очищения внешние, формальные. Поэтому здесь очень много сказано об очищении внутренности, очищении сердца. Посмотрите, пожалуйста, 14 стих. «Ибо Он, Иисус Христос, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Вопрос заключается вот в чем. Что Иисус Христос взял нашу грязную одежду и дал нам свою абсолютно, стопроцентно чистую. Пока этот вопрос не решите вы в вашей жизни, пока вы полностью своим сознанием, своей верой не положитесь на праведность Христову, на Его стопроцентную чистоту, вы не сможете быть счастливы. Вы постоянно будете жить и думать, а вдруг еще что-то не досмотрел. А вдруг еще... И точно не досмотрели. Я вам гарантирую, что что-то не досмотрели. Все мы так живем. Мы не способны все досмотреть. Вот почему нам нужна, для того, чтобы мы имели счастье и благословение, для того, чтобы мир и покой был в нашем сердце, нам нужно упование на Его праведность, на Его абсолютную чистоту. Это первый шаг. Вы помните, завеса в храме разорвалась надвое, сверху донизу, в момент смерти Иисуса Христа, чтобы открыть доступ к Богу, чтобы мы с вами имели общение с Ним, чтобы это общение было настоящим. Вторая реальность чистого сердца – это блаженство освящения. Мы говорили о блаженстве оправдания. Сейчас мы говорим о блаженстве освящения. Оправдание – это то, что произошло однажды, раз и навсегда. Это то, что сделал Бог Духом Святым, очистив вашу совесть, сняв с вас грехи и дав вам свою праведность. Это так называемая позиционная праведность. То есть мы имеем нашу святость в Иисусе Христе. Но теперь, когда мы получили эту позицию, это право приближаться к Богу, вот эта праведность и чистота Иисуса Христа, она проникает в нашу жизнь, и она становится, или она делает возможной практическую праведность, практическую чистоту, практическое освящение. Заметьте, люди много говорят о практическом освящении. Они говорят о том, что нужно освящаться, и разные методики существуют. Некоторые пугают какими-то сверхсобытиями и говорят, вот надо освящаться, потому что там уже 666 там идет, или еще там какие-то большие бедствия идут. То есть есть какие-то мотиваторы, которые мотивируют людей освящаться. Когда мы говорим о Библии, в Библии есть один мотиватор. Этот мотиватор – праведность Христова, которая нам принадлежит. То есть, если вы стали верующим человеком, если вы приняли праведность Христову, если вы живете с ней, вы сразу же видите свои практические ошибки, грехи, нечистоту свою, и вы стремитесь к тому, чтобы освобождаться от греха. Блаженство освящения заключается в стремлении к освобождению от всякого известного греха. Вот в чем блаженство чистых сердец. Во-первых, они уповают на праведность Христову. Во-вторых, каждый раз, когда они видят какой-то грех в своей жизни, они делают все для того, чтобы от него освободиться. Если вы этого не делаете, вы не можете быть счастливым. Помните, Давид говорит в 32-м, 31-м псалме, он говорит, когда я молчал, обветшали кости мои, никогда нельзя быть счастливым. Если человек действительно знает Бога, согрешит, его совесть будет в постоянном огне. Он никогда не сможет иметь мир, он никогда не сможет иметь успокоение. Мне приходилось общаться с людьми, которые после долгого времени наконец имели возможность для того, чтобы разрешить какую-то проблему, какой-то грех, который был у него в жизни. Вы знаете, с какой радостью, какой свободой светились их глаза. Я думаю, многие из вас переживали это. Если вы хотите блаженства, вам нужно освобождение от греха. Вам нужно сегодня, вы знаете, мы часто боимся, мы часто думаем, что на нас нападают, когда нам говорят о наших грехах. Мы часто defensive становимся, то есть защищаемся каким-то образом. Вы знаете, когда мы говорим о блаженстве чистых сердцем, мы должны искать возможности того, чтобы еще раз проверять себя, чтобы освобождаться от всякой нечистоты, чтобы становиться больше похожими на Иисуса Христа. Посмотрите, мотивация для освящения в послании к Римлянам, 6 глава, 17 стих. «Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как вы предавали члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию, на дела беззаконные, так ныне представьте ваши члены в рабы праведности, на дела святые». Вот что значит практическое освящение. На чем оно базируется? Оно базируется на том, что человек поменял господина. Одним господином был у него грех, его господином было зло, его господином был дьявол. И когда он познал Иисуса Христа и его праведность, его господином стал Иисус Христос, и его святость, и его жизнь. Вот чем мотивирует апостол Павел. Посмотрите, и апостол Иоанн в первом послании, 3 глава. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, Но еще не открылось, что будем. То есть еще не открылось полностью, вот это не реализовалось, это все во всей своей полноте. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему и увидим Его, написано, как Он есть. Читайте дальше, что написано. «И всякий, имеющий сию надежду на Него». Эти люди отличаются тем, что они очищают себя, так как Он чист. Вот в чем мотивация практического освящения. Это личное знание Иисуса Христа. Вот что значит узрят Бога, когда мы практически освобождаемся от тех грехов, которые окружают или наполняют нашу жизнь. Инструмент освящения. Как это делать? Что нужно для того, чтобы видеть свои грехи и освобождаться от них? Очень ясно. 1 Петра, опять 1 глава, 22 стиха. Послушайте. «Послушанием истине, очистивши души ваши». Оказывается, не хлоркой очищают сердца, не какими-то суперсинтетическими средствами, которые введут вам как каким-то образом через аорту для того, чтобы почистить там что-то внутри. Послушанием истине. Заметьте, не просто истиной, не слышанием только истине, а послушанием истине, очистивши души ваши. Для того, чтобы вам проходить чистку. Знаете, некоторые делают глубокую чистку зубов, очищают камень. Некоторые очищают сосуды свои. Специальные операции сейчас существуют. Вводят такой прибор, и который через вену или через аорту каким-то образом проникает в сердце и чистит стенки. Для того, чтобы чистить душу, для этого нужно послушание истине. Для того, чтобы быть способными видеть Бога, для этого нам нужно чистить себя регулярно. Мы иногда устраиваем чистки друг другу. Здесь совершенно не об этом идет речь. Вы пришли с работы, и вам хочется принять душ. Для того, чтобы чувствовать себя легко. Так, да? Вот точно так нам нужно, чтобы наша душа легко себя чувствовала. Устраивайте себе чистку чаще. Послушанием истине. И тогда мы будем способны иметь нелицемерное братолюбие. И тогда то, что здесь написано, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, пребывающего в вас. Иисус Христос в молитве о Своих учениках обращался к Богу Отцу и говорил: «Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина». Пусть Господь поможет нам не только иметь эту мотивацию для освящения, пользоваться инструментом освящения и пользоваться им везде. Сфера освящения касается каждого элемента нашей жизни. Это не только одна часть жизни. Это не только то, что касается ваших взаимоотношений с близкими. Это не то, что касается вашей моральной чистоты. Это все. Это чистые мотивы, это чистые мысли, это чистые чувства. Это чистые слова, это чистая совесть. Бог хочет сделать нас чистыми, хочет сделать нас свободными. 1 Иоанна, 1 глава 7 стиха, апостол Иоанн говорит: «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, очистит нас от всякой неправды и простит нам грехи наши». Послание к Ефесянам, 4 глава, посмотрите, 17 стих. Апостол Павел говорит: «Посему я говорю и заклинаю Господом, что вы не поступали более, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с неосытимостью. Но вы не так познали Христа». Верующие отличаются тем, что они думают не так, как думают люди в мире. И они очищают себя. Они не могут быть в нечистоте. Они практически очищают себя. Итак, мы говорили сегодня о блаженстве оправдания или блаженство позиционного освящения. Мы говорили о практическом освящении, о блаженстве чистоты практической. Еще нужно сказать о блаженстве вечного освящения. о том, что настанет один момент, когда мы будем абсолютно освобождены от всякого присутствия нечистоты. Пока мы живем здесь на земле, несовершенства нашего тела будут преследовать нас. Нам постоянно нужно очищаться. Вот почему мы говорим об этой чистке, которую нужно делать в своем сердце периодически. Но когда мы говорим о блаженстве прославления, это блаженство тех, кто будет свободен окончательно от греха. 1 Коринфянам 13 глава, 12 стих. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Писание говорит о том, что наступит тот момент, когда вот эти ограничения нашего физического тела будут сброшены. Когда Бог даст нам новое тело с новыми очами, которые будут иметь способность его видеть. Поэтому верующие люди могут не только радоваться своей чистоте, которую мы имеем в Иисусе Христе, не только наслаждаться тем, что Иисус Христос очищает нас постоянно, но иметь упование и надежду на то, что однажды мы будем абсолютно освобождены от всякой нечистоты и всякого несовершенства. Откровение, 22 глава, с 1 стиха. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». И посмотрите, 4 стих. «И узрят лицо его, и имя его будет на челах их». Будет тот момент, друзья, когда мы по-настоящему будем иметь способность нашими глазами видеть Бога. Итак, мы сегодня говорим о блаженстве чистых сердец. Мы говорим о том, что у каждого из нас есть сегодня возможность быть счастливым. И для того, чтобы это счастье стало нашей реальностью, для этого нам нужно позаботиться о том, чтобы иметь внутреннюю чистоту, чтобы мы получили праведность Христову, Его чистоту и святость, чтобы мы могли практически освящаться день за днем, уподобляясь практически Его характеру, и чтобы мы могли возложить свое упование на то, что однажды мы получим абсолютную чистоту, которая сделает реальность общения с Богом, превышающую всякое понимание. Я хотел бы закончить еще одним стихотворением Риты. «Мне жизнь дана, чтобы тебя познать». Хоть малую твою познать частицу. Для этого дана мне благодать, желание понять тебя стремиться. Лишь малым краем сущности моей я задеваю славы очертания, и это лишь все больше и сильнее влечет меня на путь богопознания. И в этом сила духа моего, настойчивая, твердое движение. Я б стала соляным столпом давно, если б не эти Божьи откровения. А так живу и двигаюсь вперед к концу пути земного понимания, ведь впереди меня вся вечность ждет для трепетных высот богопознания.